забыл тихие летние вечера, которые уже никогда не повторятся ни для меня, ни для нее. Все рухнулось под напором дьявольской гордыни, взбудораженной глупой фразой простака отца. Взбешенный я воротился из дому, сел на Зорьку и ускакал, давая себе клятву утереть нос Калинину, осмелившемуся без моего позволения записать меня в женихи своей дочери. «Кстати же, Вознесенский любит ее», — оправдывал я свой внезапный отъезд, едучи домой. «Он ранее меня начал вертеться около нее и уже считался женихом, когда я с нею познакомился. Не стану ему мешать». И с тех пор я ни разу не был у Калининых, хотя и бывали минуты, когда я страдал от тоски о Наде, и рвалась душа моя, рвалась к возобновлению прошлого. Но весь уезд знал о происшедшем разрыве, знал, что я удрал от женитьбы. Не могла же моя гордость сделать уступки. Кто знает, не скажи Калинин той фразы, и не будь я так глупо горд и щепетилен, быть может, мне не понадобилось бы оглядываться, а ей глядеть на меня такими глазами. Но пусть лучше такие глаза, пусть лучше это чувство обиды и упрек, чем то, что я увидел в этих глазах несколько месяцев спустя после встречи у Теневской церкви. Горе, светившееся теперь в глубине этих черных глаз, было только началом того страшного несчастья, которое, как внезапно налетевший поезд, стерло с лица земли эту девушку. Что цветки перед теми ягодками, которые уже созревали для того, чтобы влить страшную отраву в ее хрупкое тело и тоскующую душу. Выйдя из Тенева, я пошел той уже дорогой, что шел и утром. Солнце показывало уже полдень. Крестьянские телеги и помещичьи брички, как и утром, услаждали мой слух своим скрипом и металлическим ворчанием бубенчиков. Опять проехал садовник Франц с водочным бочонком, на этот раз, вероятно, полным. Опять он взглянул на меня своими кислыми глазками и сделал мне под козырек. Меня покоробило от его противной физиономии, но и на этот раз тяжелое впечатление, произведенное встречей с ним, как рукой сняла дочка лесничего Оленька, догнавшая меня на своем тяжелом шарабане. «Подвезите меня!» — крикнул я ей. Она весело закивала мне головой и остановила возницу. Я сел рядом с ней, и шарабан с треском покатил по дороге, светлой полосой тянувшейся через трехверстную просеку теневого леса. Минуты две мы молча разглядывали друг друга. «Какая она в самом деле хорошенькая», — думал я, глядя на ее шейку и пухленький подбородок. «Если бы мне предложили выбирать кого-нибудь из двух, Наденьку или ее, то я остановился бы на этой. Это естественнее, свежей, натура у нее шире и размашистей. Попадись она в хорошие руки, из нее многое можно было бы сделать. А та угрюма, мечтательна, умна». У ног Оленьки лежали две штуки полотна и несколько свертков. «Сколько у вас покупок?» — сказал я. «На что вам столько полотна?» «Мне еще не столько нужно», — ответила Оленька. «Это я так купила, между прочим». «Вы не можете себе представить, сколько хлопот. Сегодня вот по ярмарке целый час ходила, а завтра придется в город ехать за покупками. А потом извольте шить. Послушайте, у вас нет таких знакомых женщин, которых можно было бы нанять шить?» «Кажется, нет». «Но для чего вам столько покупок? К чему шить? Ведь у вас семья не бог весть как велика. Раз-два, да и обчелся». «Какие вы все мужчины странные, и ничего вы не понимаете. Вот когда женитесь, Так сами же будете сердиться, если жена ваша после венца придет к вам растрепкой».